Вот мы сейчас подходим к таким духовно событиям страшным, то, что переживал Спаситель, но без этого была невозможна для нас вечная жизнь. И вот мы попробуем разобраться, почему нужно было вот это великое горе, чтобы была вот эта великая радость. О жертве Спасителя поговорить. Мы постом читали книги пророка Исаии, и вот в 53 главе пишет о грядущем Спасителе мира, Мессии. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его исцелились». Алексей Ильич, объясните смысл этого пророчества, потому что весь пророк Исаия – это про Христа. Для чего потребовался крест?
Это один из самых важных вопросов христианству. Я помню, когда мы вели собеседование с мусульманами Ирана, то они как раз задавали этот вопрос. Неужели Аллаху надо было сходить на землю и страдать таким ужасным образом для того, чтобы спасти человека? Разве Бог не мог спасти своим всемогуществом? Это вопрос не только задается люди иных религий, но и любой действительно человек, который знакомится с христианством. Недаром апостол Павел писал: «Мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн». Иудеям, то есть тем, которые исповедовали веру в единого Бога, конечно. Но какого Бога? Всемогущего Бога, который делал то, что считал нужным. И как считал нужным? А эллинам – безумие. А людям, которые привыкли, так сказать, размышлять, рассуждать и прочее, то, конечно, это безумно кажется, что нужно было Богу воплощаться и страдать, чтобы спасти людей. В общем, и с той, и с другой стороны, это звучит как какое-то неразумие или глупость. Но это факт, что произошло. Произошло действительно распятие Христа. И за этот факт, за утверждение его как факта, пострадало сколько людей и страдают до сих пор. Поскольку, правильно, как сказал, без этого страдание без этого креста не могло бы быть и воскресения. Так вот, в чем дело? Что же совершил Господь на кресте, что так христиане поклоняются, величают и ублажают? В общем, любое слово здесь подходит. Дело вот в чем. Действительно, вопрос, зачем потребовались страдания, а не совершил Бог своей властью? Некоторые из святых высказали такую мысль, которая, по-видимому, разрешает этот сложный вопрос. Вот был такой в XIV веке святитель Григорий Палама, который писал, что Бог устроил этот наш мир, в котором мы живем, как некое отображение горнего мира, то есть духовного мира, с тем, чтобы мы, наблюдая за основными, так сказать, законами этого мира, могли возноситься к созерцанию того духовного мира и понимать суть вещей. А помимо этого, он пишет, Бог есть и называется природой всего существующего. Представляете? Всего существующего. То есть всего, что он, все сотворенного им. Так? И какой отсюда вывод? То есть, оказывается, законы нашего этого тварного, скажем, мира, сотворенного, они отображают законы духовного мира, которые первичны. Какие же законы, в частности, мы наблюдаем в нашем этом мире? Одна из самых глубоких проблем, которая беспокоит всех, это страдания. Какова природа страданий? Как избавиться от страданий? Если хотите, даже так. Почему Бог не избавляет от страданий? Вот вопрос. Кстати, этот вопрос является началом понимания и страданий Христа. В чем причина, что мы страдаем? Ответ очень простой. Когда мы нарушаем закон вот этого мира, в котором мы живем, я говорю о природном мире, ну, юридически и само собой понятно, то что происходит? Вот сейчас весь мир шумит. Экологический кризис. А эта вещь очень непростая. Это вещь, которая грозит уничтожением вообще всему человечеству. Вот в чем дело-то. Как это произошло? В результате, я бы сказал, противозаконной деятельности человека в этом мире. Вопреки именно законам природного мира, человек действует и живет. Ну, скажите, в чем дело? Ну, как в чем дело? Ну, вырубают леса, загрязняют моря и реки, отравляют воздух промышленными отходами и так далее. Все наполняется это. И мы, человечество, начинаем страдать. И более того, мы придем вообще к смерти. Так вот, причиной, оказывается, наших страданий является нарушение как законов этого мира, этого природного мира, который является отображением духовного мира. Существуют духовные также законы, которые требуют, чтобы человек поступал по отношению ко всему сотворенному, и к себе в том числе, и к другим людям. Как? Какой основной закон духовного мира? Это очень важно. Любовь. Все, что делается без любви, обязательно приносит горькие плоды тому, кто так делает. Это чрезвычайно важно. Вот он, духовный закон. И он имеет и другую сторону, этот закон. Оказывается, действительно, нарушая этот закон, мы затем получаем такие, в общем, удары соответствующие. Так как в этом физическом мире. Мы получаем, ну как, нельзя нарушать закон тяготения, иначе расшибешь себе лоб, а то и вообще поломаешь руки-ноги. Так вот и здесь что происходит? Другая сторона закона. Для того, чтобы избавиться теперь от этих нарушений, в результате которых мы страдаем, чтобы избавиться от них, что нужно сделать? Оказывается, опять потребуется страдание. Самый простой пример. Сломал ногу. Ну, теперь лежи на вытяжке. Неделю или сколько там. Страдает? Ну, еще бы. Когда же это кончится? И любую болезнь мы лечим, переживая. Многие болезни даже тяжело страдаем, чтобы исцелиться. Тяжело страдаем. А перенесите это в область социальной нравственности. Посмотрите, чтобы спасти, допустим, отряд, а может быть, армию, может, весь народ. Посмотрите, что происходит во Второй мировой войне. На амбразуры кидался человек, чтобы закрыть этот пулемет. Герои бросались в самую сечь. Почему? Чтобы спасти другой народ. Таков закон. И эти законы, что очень важно, они являются не какими-то какой-то выдумкой Бога, а не случайно он привел мысль Григория Паламы. Бог есть и называется природой всего существующего. То есть, оказывается, эти законы, как природные даже, так тем более духовные законы, это не просто мысль, давай такой-то закон устроим. Они исходят из природы Бога, отображают природу Бога. И изменение этих законов столь же невозможно, как, допустим, Бог захотел бы изменить самого себя. Вот причина страданий. Отсюда мы начнем или можем понимать и причину страданий Христа. невозможно было то повреждение, в котором находится человек, а оно произошло в результате первого греха Адама, невозможно было исцелить это повреждение, которое, кстати, как называется? Смертность, тленность, страстность. Невозможно было исцелить это без того, чтобы соответственно нужны были, чтобы соответственно были страдания. Какие? Соответствующие страдания. На смерть – смерть. На раны – раны. Вот, оказывается, в чем причина страдания Христа. Но какие это страдания были? Вот тут уже начинаем мы заниматься таким уже богословием настоящим. Не Бог же страдал, а Бога-человек страдал. И что это значит? Страдала человеческая природа. Поэтому святые отцы все пишут, что на кресте Бог исправил, исцелил, воссоздал в самом себе то человечество, человеческую природу, которая была повреждена в начале. В таинстве крещения человек получает семя нового Адама.
Кому была принесена жертва?
Когда спасает один человек другого, тонет, сам погибает, а того успел вытащить. Кому он принес жертву? Дано всем. Воспользуйтесь этими дарами.
У меня один вопрос. А кому была принесена жертва Христа?
Насчет этого святые отцы прямо отвечают. Максим Исповедник, например, говорит, тому, ради кого он стал человеком. Ради кого он стал человеком? Люди, человек, человек. Вот кому, когда спасает один человек, другого, тонет, сам погибает, а того успел вытащить, кому он принес жертву? Тот говорит, мой спаситель. Слышите? Мой спаситель. Его же он спас. Так и здесь. Святые отцы очень просто замечательно, просто коротко и ясно, ради кого он стал человеком, тому принесена жертва. Конечно, есть выражение, когда принесена жертва Отцу или жертва Святой Троицы, например. Это такие образы, чтобы сказать, выразить мысль какую, что здесь Бог – источник всех законов нашей жизни. И в данном случае исполнился закон. Какой же закон? Любви к человеку. Вот кому принесена жертва, тому, кого он спас.
Хорошо, вот имея вот два ваших ответа, возникает третий вопрос. А как нам-то самим исправиться? То есть вот если он
так я так и знал.
Исцелил в себе, то как мне исцелить себе, вам исцелить себе? Это вообще возможно? Мы можем себя вот на такой уровень-то вообще ставить?
Так вот, святитель Кирилл Александрийский... Был такой святой патриарх Александрийский, да. Да. Он прямо точно так и пишет. Ну, хорошо, Христос исцелил в себе человеческую природу, которую он принял в воплощении. А нам-то что от этого? Прям твой вопрос задал, так что ты прозорливый. Даже не читая его, знаешь. А нам-то, говорит, что от этого? А в том-то и дело, что не случайно апостол Павел называет Христа вторым или новым Адамом. А кто такой Адам? Адам – тот, от которого мы произошли, от которого мы родились. Христос стал этим новым Адамом, но каким? Как от первого мы рождаемся, ну, по плоти, по телу, так от этого мы можем родиться по духу. Каким образом это происходит? Ну, по крайней мере, два таких, ну, наиболее очевидных вещи. Первое – это вера. Надо уверить, что Христос действительно есть Спаситель, а не кто-нибудь. Что Он есть действительно Бог, спасающий нас. Второе – если ты поверил, ты тогда можешь принять крещение. В таинстве крещения человек получает семя нового Адама. Семечко. Не так, как католики говорят, что прощаются первородный грех и прочее. Семечко дается. А вот теперь задача человека, его личные задачи. Личные. Как ты из семечка вырастешь яблоню и будешь кушать ее плоды. Это называется духовной жизнью. Вот каким образом жертва Христова может оказаться для каждого человека действительным спасением. Без семечки невозможно это было. Поэтому таких великих святых, которые мы видим в новозаветную, скажем, эпоху, такие созерцания, такие откровения, вообще такой уровень духовной жизни не могло даже быть до Христа. Только теперь есть, только теперь уже человек может стать действительно как Сын Божий, сынами Божьими. Вот каким образом происходит это.
Алексей Ильич, а эта жертва была принесена за кого? Вот только за тех, кто сейчас называются христианами, потому что тогда-то вот, у христиан до Христа не было. Вопрос, как мы эти группы людей определяем? Ведь есть же у нас африканские племена, где там телевизор не ловит, и лекцию профессора Осипова не слышали. И поэтому как им быть христианами?
Главная мысль, которая звучит всюду, всюду. Христос пострадал за человека. Речь вот еще о чем? Человек, все люди человеки. За человека. То есть, что значит пострадал? Исцелил в себе самом человеческую природу. И поэтому природу, с которой рождаются все люди, и святые, и грешные, все, у всех теперь есть начатки этого исцеления, начатки. Уже зависит только от того, кто примет, допустим, само семя даже, или кто не примет. Но начатки уже положены в каждом человеке. Поэтому, особенно это вот на Пасху мы услышим, за кого пострадал Христос. Ад уничтожил, ад очистил. И никого не осталось. Это замечательное слово Иоанна Златоуста, которое мы торжественно читаем, все слышим, и потом вдруг начинаем сомневаться. А как же? А вот так за всех пострадал. Но как уж кто воспользуется этим, вопрос другой. Да ну, всем берите. Кстати, за литургией священник произносит. Все из тела мое. Придите, вкусите. Придите, вкусите. Так, придите. Многие подходят? Нет. Литургия, может быть, сотни человек, подходит всего несколько человек. Так и здесь. Дано всем. Воспользуйтесь этими дарами. Вы можете их получить и получать исцеление. Но все ли пользуются этим? Это, кстати, я, видишь, в вопросительной форме говорю. Все ли воспользуются? Почему? А потому, что мы не видим, что происходит в душах человеческих. Иногда мы думаем, что это вообще безобразный, отвратительный и прочий человек, а он, оказывается, ну, он случай же, Патерике, замечательный случай. Вдруг один святой видит, как душа человеческая, как огонек взлетела на небо. Он посылает в монастырь ближайший, там женский монастырь, послушайте, спроси, кто скончался. Ответ – нет, слава Богу, у нас все здравы. Послушайте, говорит, извините, он, я знаю, что он не может ошибиться. Эти пожимают плечами, потом одна говорит, ну, вот там, за воротами, валяется так из публичного дома, да, может, она умерла? Она. Она. Здесь монахини, все, выполняют все правила, все посты, все молитвы. А там, посмотрите, кто спасся. А в чем дело? Где корень спасения-то? Потому что это из этого публичного дома знала, понимала и страдала, что она находится в таком положении. Вот оно, откуда начинается спасение.
Почему Христос не построил рай на земле?
Рай, наполненный страстями, это contradictio in adjecto. Противоречие в определениях.
Зачем нам все вот это? Зачем нам посты, церковь?
Мытарь оказался спасенным, оправданным, а фарисей нет.
Алексей Ильич, а почему Христос не построил рай на земле? Почему нельзя было здесь все устроить? Для Бога же это вот одна секунда.
Да, одна секунда, которая, правда, заключается только в том, что эта секунда не может быть у нас по простой причине. Рай, наполненный страстями, это contradictio in adjecto. Противоречие в определениях. Вот так. Невозможно. Какой рай, когда у тебя лучше, а я ветер зеленею? У тебя больше, а я готов тебя обокрасть. Рай со страстями немыслим. Поэтому и Христос пришел не рай на земле построить чисто внешний, материальный, а пришел делать рай душевный. Показать точнее. И совершить рай душевный. То есть показал путь освобождения от страстей, благодаря которому только и можно достичь того, о чем мечтает человечество – рай. Если бы мы освободились от страстей, от эгоизма, и был бы на земле рай. Но это зависит от человека, а не от Бога. Поэтому Христос этого и не сделал.
Зачем нам все вот это? Зачем нам посты, церковь? Вот утром надо в воскресенье себя пальцем в бок ткнуть, чтобы проснуться. Если вот мы говорим, что Господь, Он спасет.
Как спасет? Я сказал, спасается тот, кто вот осознает, как она. Кто она? Она знала, кто она. Смотрела монахини, чистые девы. Благовейно так молятся. Боже мой! Ей даже страшно было в храм-то зайти перед их лицом. Вот кто спасается. Ну, помнишь, как фарисей молился? И как мытарь молился? Мытарь оказался спасенным, оправданным. А фарисей нет. Почему это нужно? Ну, это даже, я вам скажу, не из Евангелия. А из народной мысли – сытое брюхо к учению глухо, уж тем более к молитве, тем более к рассуждению о себе, кто я есть. Кто я есть? Я хороший человек, и все, и мне никакого спасителя не нужно. Пока не нужно тебе спасителя, ты никогда не спасешься, ты никакой не христианин. Оказывается, нужно увидеть, что мне нужно, меня спасать надо. А то мы обращаемся, спаси, спаси, спаси. На самом деле показываем кого? Ну вот его, вот их, вот тут, ну не меня же. А меня если спаси, то от чего? От болезни, от несчастья, но не от грехов. Но не от грехов. Вот почему необходимы эти посты, эти молитвы и так далее, чтобы человек мог прийти к осознанию того, что его надо спасти. Поэтому Исаак Сирий написал, что воздаяние бывает не добродетели, можно делать добра, и не труду даже ради нее, а рождающемуся от них смирению. Вот это и есть смирение. Только вот, оказывается, кому дается –